И вот мы завершаем с вами первое послание апостола Петра. Я надеюсь, сегодня мы рассмотрим заключительный фрагмент этого послания. Итак, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Встречаются порой верующие, которые делятся на две группы. Одни самонадеянные, они беспокоятся, терзаются, мучаются, плохо спят, переживают, потому что не возложили все заботы свои на Господа. А есть другие, которые живут безответственно, как будто Бог за них будет все делать. Вот они говорят, а мы надеемся на Господа, Он нам поможет. И не прикладывают достаточно усилий, чтобы что-то изменилось в жизни. Вот это две крайности, которые порой бывают у незрелых христиан, и мы должны иметь золотую середину. Мы призваны не беспокоиться, то есть не волноваться, не тревожиться, не беспокоиться, все заботы возлагать на Него, но в то же время трудиться, действовать, быть активными, быть, как модное слово, креативными, находить какие-то новые подходы творческие для того, чтобы решать те или иные проблемы, обращаясь к Богу, к Его мудрости. Под лежачий камень вода не течет. Это справедливая поговорка. И когда здесь нам сказано все заботы, тревоги наши, возлагать на Него, не имеется в виду вообще опустить руки и ничего не делать, ожидая, когда Господь ответит на нашу веру. Господь учит здесь не бездеятельности, Он учит покою, миру, чтобы в труде, выполняя свои обязанности, мы могли вот эти заботы, тревоги отдавать Ему. Вот как Он учит церковь, апостол Павел, теперь не Петр. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 11 по 12 стих. «Усердно стараться», то есть усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Здесь Павел призывает к усердному труду, так, чтобы был какой-то достаток, чтобы нужды были покрыты наши, и чтобы внешние видели, что мы не бездельники, которые просто уповают на Бога, или в лучшем случае, как бывают в церквах, где есть гуманитарная помощь, на гуманитарную помощь. Когда привезут ее, и мы на нее будем жить. Оливер Кромвель, великий пуританин, полководец, он возглавлял непобедимую христианскую армию. Его боялись во всем мире. Его боялись и мусульмане, и шотландцы, хотя они были пресвитерианами, и испанцы. То есть человек был просто гениальный военный. И причем был кальвинист, пуританин. И вот он говорил своим солдатам благочестивой армии: «На Бога надейся, но порох держи сухим. Бог не будет вместо тебя сушить порох, заряжать ружье, целиться. Если это какая-то справедливая война, то нужно прилагать усилия и молиться. И так во всем, в любом мирном труде. Но у нас есть поговорка: на Бога надейся, но сам не плашай». Хорошая поговорка, если ее правильно понимать. Надейся на Бога, обязательно надейся, верь, но сам-то действуй. Будь мудрым, деятельным, предпринимай что-то. Заботы свои отдав Господу Богу. Все заботы ваши, или можно перевести, беспокойство ваше, возложите на Него, Он печется о вас, Он заботится о вас. Не переживайте, не мучайтесь, не терзайтесь. И вот это слово еще встречается в Новом Завете, возложите, только оно здесь у нас звучит как накинув. Накинуть или возложить, переводят так и так, но греческое это одно и то же слово. И вот слово возложите встречается в Евангелии от Луки в 19 главе. 35 стихе, когда привели к Иисусу ослика, и накинули одежды на этого осленка. Возложили одежды на осленка. И посадили на этого осленка, как бы на вот это седло, и Иисус сел. Вот Бог мощный и всемогущий. Он не устанет от того, что мы возложим на Него наши тревоги. Вот мучает нас что-то, тревожит. Отделите время, помолитесь, отдайте, выговоритесь Богу с верою. Отдайте все тревоги, все страхи, все заботы. Вот о чем речь. А потом трудитесь, действуйте. Кто-то должен учиться, кто-то работать, кто-то какие-то другие проблемы решать. То есть Бог не призывает нас к бездеятельной жизни, Он призывает к покою и миру в Нем. То есть бремя, груз проблем, который взваливает на нас жизнь, мы призваны учиться возлагать на Господа Бога, как вот эти одежды возложили на осленка. Можно трудиться, полагаясь на Господа, удаляя от сердца беспокойство, а можно трудиться, тревожась, волнуясь, изматывая себя, терзая, переживая, от чего могут возникнуть какие-то заболевания. Христос этому учит в Евангелии от Матфея, ну и в других Евангелиях. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 25 и ниже прочитаю. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Речь идет не о том, что мы не должны трудиться. Речь идет о том, что мы не должны беспокоиться и волноваться. И прежде всего заботиться о душе, о духовном, а во вторую очередь о одежде, о пище, обо всем необходимом. Он не говорит, что вот заботьтесь только о душе, а о пище, одежде предоставьте, просто заботиться Богу, ничего не делая. Конечно, так понимать это нельзя. Христос говорит, работая, трудясь, не переживайте. И приводит, и заботьтесь прежде всего о духовном, а потом о физическом. И дальше он говорит о птицах. Приводит пример с птицами. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Иисус говорит, что человек гораздо ценней птицы. Птица не создана по образу и подобию Господа Бога. И Бог питает их, Бог их кормит. Тем более Он позаботится о вас. Не волнуйтесь. Но в то же время Он же не говорит, что птицы вообще ничего не делают. Они трудятся, они собирают что-то там, зерна или червей там, по роду своему, они чем-то заняты. Но они просыпаются, щебечут, восхваляют Господа каким-то образом. Поют песни, дятел там что-то долбит в лесу, воробьи там что-то клюют. Каждый ищет еду, они не праздны. Но они ложатся спать спокойно. Они не думают о завтрашнем дне, они не волнуются, они не терзаются, они не беспокоятся. Иисус хочет научить нас, чтобы мы не волновались, потому что Бог печется о нас. И Павел, и Петр говорят об этом. Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. 28 стих. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Бог одевает лилии, траву. Цветы – это трава почти. Быстро увядает, но Бог украшает и заботится о их одежде. Бог знает, как позаботиться о тех, за кого Он пролил. Христос пролил кровь свою. И нам сказано, как с Ним не дарует нам и всего. Если Он Сына Своего не пощадил, отдал Его за нас, как вместе с Ним, со Христом, который умер за нас, не даст нам всего, всего потребного, нужного для жизни. Обязательно даст, и волноваться, и переживать мы не должны. Мы не можем жить без переживаний. Мы не можем достигнуть такого уровня, когда у тебя на душе будет всегда такая гладь, как на озере в безветренную погоду. то и дело ветра каких-то искушений, каких-то волнений будут создавать эту рябь на воде, эти волны, но мы призваны приводить в порядок свою душу, чтобы вот эта рябь, вот эти волны, они уходили, и душа была чистая, как зеркало, как гладь озера. А для этого нужно заботы возлагать, переживания, беспокойство отдавать ему, молясь до тех пор, пока не придет мир. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, насколько больше вас маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться. В России всегда время сложное, но сейчас оно становится еще посложнее. Ну так с каждым годом, вот сколько я себя помню, все сложнее и сложнее. Может, какие-то исключения были, но сегодня у людей больше повода для ропота. Не буду вдаваться в нюансы, но как никогда нам, христианам, нужен этот текст воспринять душой. Не говорите, как вот люди этого мира. Что будем есть? Что пить? Во что одеваться? Скоро все здесь вообще будет плохо. Опять какой-то новый пакет санкций применили к нам. И это, наверное, не последний. Как мы выживем? Бог позаботится. Ведь Он заботится о траве, Он заботится о воробьях, Он позаботится о нас. Поэтому не будем уподабливаться людям неверующим. Порой мы уподабливаемся им к стыду нашему. Что есть, что пить, во что одеться? До сегодняшнего дня Он помогал нам, Он поможет и дальше. Ищите прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Всего этого, вот есть, пить, во что одеться, вот прежде всего это на первом месте, это особая забота, это у язычников, у неверующих. Всего этого ищут язычники. Но Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. День прожили, поблагодарили Бога. Завтра Господь в завтрашнем дне поможет и обеспечит. И так мы должны усыпать со спокойной душой. Ну, легко сказать, но порой трудно сделать. Родителям, которые беспокоятся, например, о своих детях там, или о внуках. Как они, где они, что они, как это терзает. Вот поздно, может быть, не пришел. Мы не Господь Бог. Мы не видим, где, что и как, но мы можем помолиться и верить их в руки Бога, закрыть глаза и уснуть, проявив в этом веру. Вот когда мы успокоились и уснули, в этом мы проявили веру, что мы полагаемся, мы возлагаем на Него свои беспокойства. Все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Это не придет само по себе, в этом нужно упражняться, в этом борьба. Это наш труд, труд души нашей. Вера не должна просто пылиться там где-то на полках разума. Вера должна быть активной. Мы должны доверять Богу. Какая бы забота там ни терзала, ни грызла нас, ни стучалась в наш разум, отдайте ее Богу, положитесь на Него, и Он даст мир и поддержит. Хадсон Тейлор, вы знаете, наверное, был такой легендарный евангелист, первопроходец, благовестник в Китае. И он проходил очень серьезные искушения, испытания. Его и убить хотели, и гонения устраивали. Я не буду перечислять всех подробностей, можете почитать его биографию. Порой они не знали, на что жить, он был из Англии, миссионер. И вот он написал в своем дневнике: «На камине у нас висело два свитка, где китайскими иероглифами было написано «Авен Эзер» и «Иегова Ири». И Бог изгонял из наших сердец отчаяние». Отчаяние подступало. Он не был таким духовным гигантом, да таких просто нет, которым никогда не подступает беспокойство. Он признается, он читал снова и снова эти слова «Авен Эзер» и «Иегова Ири». Размышлял над значением этих слов из Библии. И Бог через это, через размышление, над этими словами изгонял из их сердец отчаяние. То есть приходил мир и покой, помощи взяться неоткуда, но она придет. И бывало это прям в последний какой-то момент помощь приходила. Давайте рассмотрим эти слова, может быть, и они нам помогут. Что значит «Авен Эйзер»? Это «до сего места довел нас Господь». Вот «до сего места, до сегодняшнего дня довел нас Господь, вот, помогая нам». А «Иегова Ири» можно перевести как «Господь усмотрит». Вот неоткуда прийти помощи, Господь усмотрит. Да как Он усмотрит? Усмотрит. Не знаю как, Он всемогущий. Откуда эти слова? Из каких мест? Когда Самуил приносил предстоятельное всесожжение за народ Господу и ходатайствовал за сражающийся Израиль с филистимлянами, казалось, что филистимляне победят, но Самуил молился, и израильтяне одержали чудесным образом победу над филистимлянами. Это было чудесное вмешательство Бога, который дал им победу. И что сделал Самуил? 1 Царств 7:12. «Взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между Сеном и назвал его Авен Эзер, сказав, до сего места помог нам Господь». Казалось, враги их победят, но Бог отвечает на молитву Самуила. Израиль воюет и побеждает. И они поставили памятный знак. Авен Эзер, до сего дня, до сего места Господь помогал. И когда мы смотрим на проблемы, какие-то опасения в сердце, мы должны обернуться назад с нашей сегодняшней временной точки и сказать: Авен Эзер, до сего дня Господь довел меня, помогал. Ничего не изменилось. Да, обстоятельства меняются, там политика, все, но Он тот же, чтобы помогать мне дальше. Он не ослабел, будем возлагать на Него наши упования и наши все заботы отдавать Ему. Второе слово. Иегова Ири, Господь усмотрит. Из Бытие 22 главы, 14 стих. Авраам дал название месту на горе Мария, где он должен был принести в жертву своего сына Исаака. На вопрос Исаака: где же агнец для всесожжения? Авраам отвечал: Бог усмотрит себе агнца, сын мой. Потому он и дал место тому Иегова Ири. И Бог указал Аврааму на жертву, на запутавшегося в ветвях агнца. И возвел Авраам очи свои, и увидел его позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Казалось, где взять жертву? Кто приведет? Где купить? Обернулся, посмотрел. Вот он, запутался. Взял и принес. Господь усмотрит. Как? Долги накопились. То, другое, третье. Будем уповать на Него. Господь усмотрит. Он живой, всемогущий. Все богатства мира контролирует Он. Он знает, как помогать нам. Только бы не ослабевать в своем уповании и не переставать возлагать на Него наши тревоги, заботы каждый день. Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому мы смело говорим: «Господь мне помощник». Евреям 13 глава, стих 5 и 6. Смело говорим: «Он мне помощник, не оставит и не покинет. До сего места помогал и дальше поможет». Пусть это ободряет нас. И дальше Петр предупреждает об опасности, о духовной войне. Павел тоже говорит в послании к Ефесянам о этой невидимой брани с силами тьмы, с духами зла, которые реально вокруг. 8 стих и стих 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш – дьявол». У христиан есть противник. Дьявол ходит, буквально ходит вокруг вас, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть это общехристианская участь, духовная брань и связанные с ней некими страданиями. Итак, что здесь хочет сказать Петр? Во-первых, он предупреждает, чтобы мы не успокаивались, чтобы мы бодрствовали. Опасность везде. Он хочет, чтобы верующие были бдительными, не расслаблялись, бодрствовали. Искушение рядом. Ловушки какие-то рядом. Ловушки, в которые дьявол подманивает, чтобы христианину причинить какое-то страдание. Поэтому мы должны быть бдительными, оценивать ситуацию, общаясь дома с домашними, или на работе, или в церкви, тем более предпринимая какие-то решения, какой-то переезд, какое-то предприятие, что-то. Всегда будьте бдительны, искушение рядом. Мы призваны к такой бдительной жизни, из позиции Писания оценивать происходящее. Какие современные ловушки дьявольские? Их, конечно, много, я не перечислю все, да я и не знаю все. Но вот если взять финансовую сферу, как упорно, с упорством, не знаю, маньяков звонят из различных банков и навязывают кредиты. Было время, когда кредит было трудно взять, там, кредитную карту, предположим. Но сейчас приходится чуть ли не каждую неделю отбиваться. Не надо мне кредитную карту. Нет, вам надо. Да мне не надо. Нет, надо. Подождите, я объясню, для чего вам надо. Я объясняю, для чего надо. Кредитные карты, кредиты. Я не говорю, что христианин не может этим пользоваться. Может. Но он должен быть предельно бдительным и осторожным. Лучше не пользоваться вот до конца никаким кредитом. Ни ипотека, ни кредит, ни кредитная карта. Лучше. Но есть моменты, когда человек вынужден, это будет правильно, это будет практично. Действительно, что-то необходимо, жизненно нужно. И вот тогда нужно бодрствовать. Потому что вот эти агенты, они вроде бы работу свою исполняют. Но что они делают? Они делают работу дьявола. Что делает банк? Он что, хочет искренне помочь нам? Нет, конечно. Никто не хочет вам помочь. Вас хотят посадить в долговую яму и высосать всю вашу кровь и съесть плоть до костей. Это ловушки, рассчитаны на людей, которые не будут бодрствовать. Он себе купит очень дорогой телефон, смартфон, айфон, машину. Вторую купит, может быть, еще залезет в долг. Для того, чтобы потом сесть в яму и стать должником на цепи у дьявола через этих агентов. Это ловушки. Кредитная карта. Просыпаешься утром, смс-ка. Вам еще повысили тариф. А я не просил, но тебе уже его повысили. Давай, давай, купи что-то. Когда ты дрогнешь, смотри, сколько вещей, смотри, какая реклама. У тебя есть уже куртка, штаны, там двое, трое, не знаю. Ну, купи вот новый, вот эти, подороже. Будешь крутым, будешь респектабельным. Купи 10-й телефон, 3-й компьютер. Я утрирую, но мы, как христиане, призваны жить скромно. То есть не нужны излишества. Я уверен, что Бог не против, чтобы у нас были хорошие вещи, добротные. Это хорошо. Бог не пропагандирует в Писании нищенский образ жизни. Но когда ты покупаешь что-то сверх того, что тебе нужно, и это не на заработанные деньги, а на кредит, вот мне кажется, это уже чисто скользкий путь от лукавого. Поэтому, конечно же, мы можем пользоваться этими услугами, но мы должны быть мудрее этих агентов, которые единственное, чего хотят, когда ж ты споткнешься, когда ты возьмешь кредит, подумаешь, что ты его выплатишь, а тебя лишат зарплаты, и вот тогда они будут сосать, как кровососы, вот эти проценты, потому что проценты чудовищные. Не знаю, где-то, может быть, есть хуже, но в Европе и в Америке нет таких процентов. 1.5, 2, 2.5. Но если 5, это считается уже грабительство. И люди, которые получают, например, ипотеку, они освобождаются от налогов. Но это другая тема. Давайте помнить, что вот в этой сфере дьявол действует. Есть люди, которые могут пользоваться вот этими кредитными картами. И успешно, и в этом помощь. Но есть люди, которые попадали в такие долги, что им просто приходилось взять ножницы и уже разрезать эти карты и выкинуть, чтобы больше не прикасаться к ним, потому что нету зрелости, нету сил, постоянно хочется. Похоть – это похоть. Похоть – это не только похоть противоположного пола, это похоть. Эти туфли, новая модель, не могу пройти. Это похоть. Надо с ней бороться, отправлять ее на крест. Это недостойно. Вестись предметами. Господь Бог – наша страсть прежде всего. Итак, лукавый ставит свои сети в финансовой сфере, навязывая вот эти уже лишние какие-то кредитные средства денежные. Предлагает товары, лекарства. Недавно мне звонили, предлагали какое-то суперлекарство. Недорогое вообще, говорит. А у вас есть родственники? Есть. А они как себя чувствуют? Ну, понятно уже, о чем речь, но я хотел послушать. В общем, суть в том, знаете, как это делается. Тебе задают вопросы, на которые ты должен ответить «да, да, да, да», а потом тебе говорят цену, и ты как бы по инерции говоришь «да», если ты слабовольный человек. Ну, конечно, я сказал «нет». Оказалось, что лекарство стоит всего-навсего 5 с лишним тысяч, это только на первый курс, на одного человека, надо всем. Вы же хотите, чтобы все люди в вашей семье были здоровы. И звонили упорно и долго разные люди, я их заблокировал, но они все равно звонили. Вам навязывают вот это. Это тоже делает дьявол. Машины, товары, лекарства обещают чуть ли не вечную молодость, если ты будешь их пить. Какие еще сети? Сеть интернет, может быть, сетью евангельской, когда мы там размещаем Евангелие, а может быть, сетью дьявола, и нужно бодрствовать. Женатые люди, люди в браке состоят. Одноклассники, социальная группа одноклассников. Там в 40 лет вспоминаю молодость, одноклассники, любовь, романтика, цветы. И начинаются переписки. Как много браков пострадало и разрушилось через вот эту вот, в кавычках, романтику. Ну, люди неверующие сходят с ума, но мы люди верующие. Если мы в браке, и близко не должны подходить мы к таким сайтам там. Одинокие женщины ждут тебя или одинокие холостые мужчины здесь. Это может реклама приходить просто привязана быть к любому там почтовому ящику. Если мы в браке, это скользкий путь. И кажется, что тогда там что-то было такое хорошее, но просто плохое забывается. Хорошо здесь и сейчас, там, где мы есть. Поэтому будем осторожны в интернете. Дьявол ставит там очень много ловушек, через которые разрушаются, я и говорю, христианские браки. Противник, дьявол, ходит вокруг нас и смотрит, как нам повредить. Может ли он действительно поглотить, вот, как рыкающий лев, ища кого поглотить? Некоторым представляется, что он может вот так поглотить, то есть лишить спасения. Был Христов, а теперь дьявол поглотил, все. Потерял брат или сестра спасение. Он пытается навредить нам, сделать это, но спасения он лишить не может, кто истинно его имеет. Это благая весть для нас. И вот стихи, которые как скала, о которых должны разбиваться все сомнения, сказанные Христом ясно и понятно. Евангелие от Иоанна 10, с 28 по 29 стих. «И я даю им жизнь вечную верующим в Него, не погибнут вовек, то есть никогда, никто, включая дьявола, не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, больше дьявола, и никто не может похитить их из руки отца моего». Порой это называют двойной безопасностью. Никто не похитит из моей руки и руки отца моего. Давайте поразмышляем, кто такой Бог и кто такой дьявол. Вы знаете, есть такая модная картинка, ну, глупая очень, где дьявол с рогами борется с Иисусом. Вот они на руках борются, сидя за столом, и руки на одном уровне. Непонятно, кто победит. Может быть, вот этот рогатенький сломит руку Иисуса. По мне, так это чуть ли не богохульная картинка.
Дьявол – это падшее, ограниченное творение, которое на службе у Бога, который действует ровно настолько, насколько ему позволяет Всевышний. Это откровение для многих людей. Нет, он такой, может Христу руку вывернуть. Дьявол, повторю, это падшее, ограниченное творение, Бог всемогущий Творец. И это падшее творение, дьявол, оно подконтрольно Богу. Только Бог всемогущ, только Он полновластно правит всем миром. И Бог не делит власть ни с кем. Он позволяет тьме быть, но Он четко регулирует ее действия и ее пределы. Мы призваны опасаться, не то что бояться дьявола, а остерегаться козней, искушений. Но бояться мы должны Бога, а потом уже никого не бояться, когда в хорошем и духовном состоянии. Первое Паралипоменон, 29 глава, с 10 по 13 стих, это молитва Давида. Она очень многому может научить нас о всемогуществе Божьем. Послушаем. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего от века и до века, Твое, Господи, величие и могущество». Твое величие и могущество. Какого знал Бога Давид? Твое, Господи, величие и могущество. То есть только Твое. И слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе, и все, что на земле. Твое, Твое, Господи, царство. И Ты превыше всего, как владычествующий. Он один владычествующий на небе и на земле. И богатство, и слава от лица Твоего. Ты владычествуешь над всем, включая дьявола. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Ты владычествуешь над всем, в руке Твоей сила. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ты владычествуешь над всем. В руке Твоей сила, не в руке дьявола. Никто там ни с кем не борется. Это харизматические какие-то клоунадные штучки. Вот такой у них Бог. Борется и никак не победит. Даниил 4:35. Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его. Опять рука. Там рука Божия упоминается здесь. Никто не может противиться его руке. Дьявол не может. Никто, значит, никто. И нет никого, кто мог бы противиться руке его. Второзаконие, 33 глава, 3 стих. Истина. Он любит народ свой. Все святые его в руке твоей. Почему мы уверены, еще почему мы уверены, что никто не похитит нас из рук отца, из рук сына? Да потому что еще во Второзаконии сказано, все святые его в руке его. Истинно он любит народ свой, и все святые его в руке его. И они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Он любит нас. Сочетался с нами, взял нас в свою руку и никогда не отпустит. И никакая черная рука там, с когтями не утащит нас в царство тьмы. Не поглотит нас дьявол. Никогда не может. Не могут быть похищены дьяволом истинно верующие, потому что они в руке любящего их Господа. Это должно давать нам мир и позыв к славословию, к восхвалению Господа. Но что же делает дьявол? Иов, 1 глава, 12 стих. Он пришел к сатана, к Богу, и разговор. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей». То есть он дозволил ему причинить Иову вред, испытывая его. Только на него не простирай руки твоей. Все, ты не можешь забрать его жизнь, но ты можешь забрать то, что у него. И только после этого дьявол действует. Ну где же здесь борьба с Богом? И в конечном итоге побеждает праведный и верный Иов силою Господа, и Бог прославляется. Иллюстрация, что делает дьявол. Для чего он? Есть такая поговорка: на то и щука, чтобы карась не дремал. А история такая: где-то в Америке перевозили рыбу в специальной машине для этих целей. И вот долгая дорога, и рыба такая очень вялая, почти дохлая уже была на прилавке потом. И не имела товарный вид. Как решить проблему? И вот кто-то дал совет: а вы когда ее везете, подсаживайте туда хищных рыбок. Вот в этом аквариуме, где они движутся. Они там медленно умирают. Но если там будет хищная рыба, она будет их гонять. И они будут вынуждены убегать от этой хищной рыбы в аквариуме. И она будет бодрая, как будто только поймали, аж будет трепетаться на прилавке. Так и получилось. Рыба быстро уходила, выглядела свежей, и ее скупали моментально. Вот отсюда и поговорка: на то и щука, чтобы карась не дремал. На то и дьявол, чтобы верующие бодрствовали и уповали на Бога, ибо если нас оставить в полном покое, как бы мы настолько грешны, что нам и Бог уже не нужен будет. Чтоб мы молились, уповали на Него, душа, чтобы была в таком тонусе, активная, с Богом, прося защиту, уповая на Него, молясь. Бог хочет, чтобы мы были в таком состоянии. И хотя дьявол не может лишить спасения, кто истинно его имеет, не будем расслабляться, сатана может заманить в искушение, как в капкан, и навредить душе. Он как лев, как хищник, может, образно говоря, искусать и исцарапать душу нашу. И не всегда следы от его когтей и зубов заживают быстро и безболезненно. И шрамы эти могут давать о себе знать даже всю жизнь христианинам. Да, Бог прощает любой исповеданный грех, но это не значит, что обязательно раны заживут быстро и не причинят каких-то болей и терзаний в будущем. Поэтому только глупый человек прыгает в искушение, зная: а все равно Бог меня спасет. Ну и, скорее всего, так может поступить, наверное, большей частью неверующие люди. Итак, это опасный хищник, который ходит вокруг нас. И нам нужно бодрствовать и уповать на Бога. Но имея утешение, что все же мы в надежных руках. Наш Бог всемогущий, Он хранит нас и не даст нам выпасть из рук Его. Но все же мы должны противостать дьяволу твердой верою. Стих 9. Противостаньте ему твердой верою. Вера должна активно применяться. Вера – это не просто знание пассивное, вера должна действовать. С чем можно сравнить? Мы сейчас говорим о борьбе, о войне. Ну вот мы в духовном сражении. Павел говорит нам в послании к Ефесянам взять меч, броню одеть, то есть как солдат вооружиться. Ну вот представьте воин. Воин что делает в свободное время? Тренируется. Если это древняя римская армия, там как там мечом драться, там копьем, там, ну и так далее. Вот представьте, он тренируется. Но когда сражение, он не применяет эти действия. У него есть арсенал каких-то приемов, да, упражнений, оружия. Его он тренировался долгое время и укреплял силы для этого. Но вот сражение, а он опустил руки. У нас есть вера, и мы ее тренируем, читая Библию, слушая проповеди, молясь. Когда искушение – это время проявить свою веру. Вот как солдат проявляет оружие. Как боец применяет свои навыки. Для чего ты тренировался? Чтобы проявить себя в бою, когда это надо. Вот применяй искушение, побеждай его, отражай его. Щит веры, меч, Слово Божие. Вера должна быть активной. Противостаньте ему твердою верою, как воины. Станьте напротив него, не бойтесь. И сбейте его с ног, отразите его. Верою. Вы можете, у вас есть эта вера. Вера всемогущего Бога. Мы говорим о всемогущем Боге не просто для красного словца, что он великий, а сатана маленький. Потому что когда он выходит на нас, сатана, со своими искушениями, какими-то страхами, он выходит не как маленький, Он как Голиаф, а мы как маленький Давид. Но мы уповаем за нами Бог, и мы как бы бьем его силою Бога, дьявола. Но мы должны делать, мы должны применять веру. Вера активизирует нашу волю, и мы говорим, что мы все можем в Иисусе Христе, можем отразить атаки сатаны, отразить его ядовитые огненные стрелы. Мы можем победить искушение. Мы не можем сказать, да искушение было такое, знаете, что вот не смог. Мог, но не сделал, потому что Бог дает силу. Итак, противостаньте ему твердою верою, непоколебимой, и он убежит от нас. Противостаньте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Это очень важно понимать, чтобы сильно не жалеть себя, знаете, как «я так страдаю, я так искушаем, да что ты? Да ты, если бы ты знал, как мне тяжело». Вот чтобы так не жалеть себя, не оплакивать, Петр говорит, помни, что такие же страдания, которые ты время от времени испытываешь, случаются с братьями, то есть с верующими вообще во всем мире, где бы они ни были. Не только ты страдаешь здесь, в этом городе, страдают и в другой церкви, и в другом городе. Время от времени все мы проходим искушения и страдания. Поэтому не будем так себя жалеть и считать особенными. Сегодня страдаешь ты, завтра будет страдать кто-то другой, проходить что-то. И все мы время от времени проходим через какие-то искушения, страдания. Но всем нам сказано твердой верою противостать вот этим искушениям и выстаивать в страданиях. Помни, что это общий христианский удел. Такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, не сверхчеловеческое, общечеловеческое, обще для христиан. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Так, чтобы вы могли перенести, или же можно перевести, даст вам выход из этого искушения. 10 стих и 11, 1 Петра, 5 глава. «Бог же всякой благодати, призвавши нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Завершает он свое наставление чем? Молитвой. Вот как Жан Кальвин прокомментировал этот отрывок. «Потратив достаточно времени на увещевание, апостол обращается к молитве, ибо напрасно сотрясать воздух учением, если Бог не станет действовать в нас через свой дух». И этому примеру должны следовать все служители Божии, дабы сам Бог соделал успешными их труды, ибо иначе насаждение и орошение не принесут никакой пользы. Учение хорошо, проповедь слушать хорошо, читать Слово Божие, духовную литературу правильно, но завершать надо все молитвой, ну и начинать с молитвы. Наставив верующих, Петр обращается к Богу, который есть источник всякой благодати. Он источник милости, источник веры, источник силы, крепости, самообладания, кротости, источник твердости, непоколебимости, стойкости. Вот к нему обращается Петр и просит, да совершит, да усовершенствует, да утвердит, да укрепит вас. Да соделает непоколебимыми Бог всякой благодати. И мы должны об этом просить. Проповедь и чтение духовной литературы или Библии – это не просто тренинг. Вот прочитал и делай. Да, мы призваны прочитать и делать, если нас призывают к действию. Но сначала уповать на Бога, молиться, возложить на Него тревоги и спрашивая у Него силу, обновление благодати, а потом действовать Его силой. Через нас. Это совсем другой путь. И немаловажно помнить, что Он призвал нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе. Бог же всякой благодати, который сделает вас непоколебимыми, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе. То есть посреди страданий, борений, искушений помните, что Бог призвал вас в вечную славу. Вы идете в лучшее. Люди как вообще живут? Жизнь такая короткая. И вот сейчас скандал. Известные наши артисты уже преклонных лет, завтра уже помирать, делят нажитые миллиарды или миллионы. Тебе завтра в могилу уже, дедушка, подумай о жизни вечной. Нет, надо делить миллиарды с женой, которая прожила 30 лет. Что за чертой? Все мы скоро отойдем в мир иной. Все, даже молодые, жизнь как пар, как звук проносится. Как можно жить, зная, что ты умрешь? Без веры, без знания куда. Но кто-то ослеплен и в своем грехе, в неверии, они так живут, как будто вечно. Вот здесь какие-то погремушки, побрякушки, поиграться в них и помереть. Это страшно. Но в своем грехе и мы бы так жили, если бы Бог не просветил наш ум. Так вот мы, как просвещенные, мы не должны уподабливаться безумцам, которые как пример могут выглядеть везде у нас там. Кто смотрит телевизор часто, передачи про каких-то звезд, то можно нахвататься безумного поведения. Они не пример для нас. Для нас пример Писания. А еще чудовищно, когда они, ну, большинство из них о жизни размышляют, о вечности, о каких-то там философиях. И если ты хорошо поешь, то не значит, что ты должен что-то там говорить о вечности. Если это не твое призвание, если ты не знаешь об этом ничего. Но верующие христиане бывают очень странными. Если сказала какая-то маломальская звезда или там великая звезда светская что-то о Боге, это уже превозносится. Смотрите, он или она говорит о Боге, а теперь смотрите, как он и она живет, а она верующая или он верующий, а там абсолютно не христианская жизнь, ну и значит нам дозволено. Такого безумия много. Но мы верующие, мы должны помнить, что Бог отделил нас от мира, и мы проходим страдания общие для всех христиан. И Бог всякой благодати призвал нас в вечную славу во Христе Иисусе. А теперь немножко расширенно я хочу сказать, насколько радует это слово. Что значит «призвал нас в вечную славу во Христе Иисусе»? Может быть, Он нас призвал, а мы и не дойдем, дьявол поглотит. Если бы только одно послание Петра было бы, то, может быть, можно было еще так где-то сомневаться. Но у нас есть послание апостола Павла и другие, Евангелия. И вот смотрите, что значит призвал. Призвал – это значит окончательно спас. Все. Спасение завершено. И поставлена печать. Дух Святой дан нам как печать. Печать, как будто вот нам на лоб поставили. Это моя собственность, Господь сказал. И вот Он дал залог Духа. То есть залог, когда дают, это гарантия того, что ты остальное получишь. Залог тебе дали на квартиру, значит, ты получишь всю квартиру. Ну, в мире тебя могут в этом обмануть, но Бог-то не обманывает. Если Он дал залог Духа, если в нас есть Дух, то это гарантия того, что мы имеем спасение и потерять его не можем. Теперь смотрите. «Призвавши нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе». Христиан ждет вечная слава. И слово «призвавший» говорит об окончательном спасении христиан. Если призвал, то значит прежде предопределил к вечной жизни. Римлянам 8, 30-31. «А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же скажем на это? Если Бог за нас, кто против нас? Смотрите, кого Бог призывает, Он уже оправдывает. Петр здесь не говорит всего, и Дух Святой его по-другому вдохновлял, но когда мы вместе читаем, мы обогащаемся Писанием и Павла, и Петра. Петр просто говорит, Бог всякой благодати призвал нас в вечную славу. А Павел добавляет, кого призвал, тех оправдал. Оправдан навеки. а кого оправдал, тех прославил, как будто мы уже на небесах. Вот это благодать, вот это радость, это Евангелие. Настолько оно доброе, настолько оно ни на что не похожее, удивительное, радостное, что многие не решаются настаивать на этом. И знаете, как критикуют? Ну, вы протестанты, вы Евангелие не понимаете, у вас спасение уже в кармане. Вот, вы положили в карман спасение, так и говорят, в карман спасения. Вот. Вот у меня Иисус в кармане, и могу делать, что хочу, ведь я спасен. Никто так не учит из здравых, вменяемых пасторов. Но Павел и вообще все Писание гарантирует нам спасение от вечного верного Бога. Вот сегодня мы пели, ну это основано на Писании. «Я склоняюсь у святых твоих ног, ибо ты есть неизменный Бог». А мне кажется, это перекликается с текстом, который мы читали сегодня. Смотрите, мы читали Второзаконие 33:3. «Истинно Он любит народ свой, все святые Его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Припали к стопам твоим. Здесь говорится о верности любящего Бога, святые в Его руке. «Я склоняюсь у святых твоих ног, ибо ты есть неизменный Бог, не изменяешься». То есть, если ты меня спас сегодня, это значит навсегда, потому что завтра ты не изменишься. Если ты, Бог, верен сегодня, ты верен и завтра, независимо от меня. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость твоя не отступит». Бог верен до конца. «Твое слово назад не возвращается». Ты исполнишь, что обещал, я верю в слово твое. Твое слово назад не возвращается. Он не может, как говорят, мужик слово дал, мужик слово взял. Такое могут позволить даже президенты делать, но Бог так не делает. Бог верен до конца. Человек грешен, человек изменчив. Мы изменчивы, но Бог верен до конца. И это должно радовать наше сердце. Если призвал, то значит прежде предопределил, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам под кратковременным страданием вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Он соделает непоколебимыми, и мы в вере дойдем до конца. Не так, что Бог у нас, спасение у нас в кармане, а мы делаем, что хотим. Нет, мы будем до конца верны Богу. И даже те, кто будут падать, поднимутся и будут идти за Ним. Мы исповедуем не вседозволенность, а верность и стойкость христиан до конца в вере. Так вот, людям, которые так вот кощунственно говорят, не понимая Евангелия, издеваясь над протестантами, у вас спасение в кармане, или даже, говорит, Иисус у вас в кармане, надо сказать, нет, я у Иисуса в кармане, или, как говорит, у Христа за пазухой, в хорошем смысле слова, не у меня спасение в кармане, я в руках Божьих, я во Христе, это центральная вообще тема в Писании, во Христе. Во Христе, сочетался с Ним, Он со мной, я с Ним, Он во мне, я в Нем. Никто, ничто, ни сегодня, ни завтра, никакая сила не отлучит нас от Него. Мы в Нем, как в крепкой башне. Поэтому смело отвечайте таким людям. Нет, у меня нет такого кармана, чтобы спасение сохранить. Вот я в Боге, я во Христе, и никто не вырвет меня из рук Его. Как это радует. Это и есть полноценное Евангелие. Все остальное не дотягивает до полноценного Евангелия. И здесь он упоминает, что мы призваны в вечную славу, вечную славу. И говорит, страдания временные, кратковременные страдания. Когда мы помним, что мы идем в вечную славу, то нам легко преодолевать вот эти кратковременные страдания. Но Павел добавляет, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, вот тогда страдания наши кажутся кратковременными и легкими. А так они могут быть очень тяжелыми страдания. Порой верующие проходят такие страшные страдания, что если бы не Бог, то никак там не выстоять. Но выстаивают, потому что смотрят на вечную славу и помнят, что жизнь это очень короткая. Ну и завершение. «Сие кратко написала вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». По-видимому, Силуан, как секретарь, записывал под диктовку Петра, и, скорее всего, он же доставил это послание адресатам. Вот как звучит другой перевод. «Это краткое письмо я написал вам. Силуан, верный, как я знаю, брат наш, помогал мне в этом, чтобы ободрить вас и засвидетельствовать еще раз то, о чем сказано в этом письме». То есть, чтобы засвидетельствовать, что то, что сказано в этом письме, есть истинная благодать Божия. Стойте же в ней твердо. Извлекайте благодать из этого письма. И стойте вот в этой вере, которая исходит из моего послания. Стойте в вере до конца, твердо. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Кто хочет больше об этом послушать, в самой первой проповеди об этом очень много сказано. Церковь в Вавилоне, как я считаю и многие комментаторы, это синоним Рима. Вавилон – это метафора, греховный город так называется, и в данном случае это Рим. Марк, который некогда оставил Павла и Варнаву, поступил малодушно, все же видим, Бог не отверг его. И он был помощником Петра и помощником апостола Павла. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». Про лобзание не буду долго говорить, но святой поцелуй где-то двоекратно, где-то трехкратно в разных регионах, в разных странах практикуется. Двукратно – это как бы что? Подчеркнуть Христос и Бог, и человек. Трехкратно – как Троица. Подчеркнуть Троицу. Ну, у нас в церкви нет этого поцелуя прям, да? Но мы можем приобнять друг друга и пожать руку друг другу, пожелать благодать и мир. Для нас это тоже вот как святой поцелуй. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви». То есть, ну, обычно только родные люди целуют друг друга. Родственники, близкие родственники обычно целуют друг друга, так встречают друг друга. А Писание говорит, что вы родственники, вы родные во Христе, у вас один и тот же дух, вы члены тела одного Христа, вы больше, чем кровные родственники, поэтому целуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. И давайте в завершении помолимся. Отец Небесный, мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, что мы рассмотрели все послание святого апостола Петра. И благодарим Тебя, что мы получили назидание, укрепление в вере, расширение нашей веры. Мы благодарим Тебя, Господи, за это. Просим Тебя, пусть это слово, которое мы слышали, принесет пользу, принесет плод. Ибо само слово не может принести пользы, если ты не снабдишь нас силой Святого Духа. Поэтому просим Тебя, преисполни нас Духом Святым, чтобы слова, которые мы слышали, они принесли пользу. И мы молимся в контексте сегодняшней темы. Боже, помоги нам не беспокоиться, не волноваться, трудясь, действуя. Помоги нам уметь не волноваться, но возлагать наши переживания и заботы на Тебя, ибо Ты, помоги нам это помнить, печешься, заботишься о нас, не оставишь и не покинешь. Помоги помнить, что у нас есть враг, дьявол, который пытается сделать нам зло. Боже, помоги не расслабляться, помоги уповать на Тебя, помоги бодрствовать. Мы знаем, что Ты един, всемогущий, и Ты сильнее дьявола. И без Твоей воли он ничего не может сделать с нами. Но помоги в то же время нам, Господи, не расслабляться, но уповать на Тебя, быть поближе к Тебе, взывать к Тебе, держаться за Тебя, чтобы ты отогнал всякого беса от нас, всякую темную силу и не дал нам вляпаться ни в какую ловушку сатаны. Боже, помоги нам противостоять дьяволу твердой верою, убеждениями своими христианскими. Верою, помоги нам помнить, что мы можем во Христе Иисусе отказываться от предлагаемых искушений сатаны и побеждать их. И мы молимся вместе с Петром, пусть Бог Отец, Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременным страданиям нашим да усовершенствует нас, да утвердит, да укрепит, да соделает нас непоколебимыми. И Тебе, Господи, Отец Небесный, и Тебе, Божий Сын, слава и держава во веки веков. Аминь. И сейчас мы можем поклониться Господу нашими приношениями, нашими десятинами.